Жил-был школьник. И так он боялся завалить экзамены, что готовился, готовился, готовился без перерывов и выходных. Ну и как вы думаете, он набрал высокие баллы? Нет. И баллы потерял, и проблем со здоровьем получил, в том числе и с ментальным. Вот и сказочки конец. А кто слушал, давайте разбираться, почему же все-таки нужно делать перерывы между подготовкой и отдыхом, особенно накануне экзамена. Людмила, расскажите, пожалуйста, почему нужно отдыхать во время интенсивной нагрузки?
Ну, когда идет речь о интенсивной умственной нагрузке, мы говорим о том, что наша нервная система в какой-то момент начинает истощаться. Мы не можем долго сохранять концентрацию внимания. В какой-то момент она становится хуже, и на фоне утомления продуктивность умственной деятельности, она снижается. Чтобы восстановить нервную систему, нужно время, да, на отдых. Но нужно не просто, чтобы было какое-то время. Еще очень важно, чем вы заполните это время. Но это отдельная история. А если говорить о режиме перерывов, то они необходимы как раз для того, чтобы возобновить силы и вернуться к решению сложной задачи. А все-таки мы говорим, подготовка – это достаточно сложная задача с новыми силами.
Елена, вот как вы посоветуете распределить нагрузку? То есть как часто нужно делать перерывы? Как это зависит от интенсивности вот этой умственной нагрузки?
Во-первых, прям вот мне очень хочется сделать дополнение к вашей сказочке. Я прям вот ее слушала, и это настолько знакомо. Очень хочется сказать, что, в принципе, если ученик учится, да, это ключевое слово в течение всего года, то ему не составит труда хорошо подготовиться к экзамену, потому что в основном ему нужно будет повторить либо какие-то слабые моменты проработать со своими педагогами. Поэтому если человек не учился весь год, то он, конечно, даже за неделю не сможет подготовиться ко всем экзаменам. Я бы могла порекомендовать, да, например, там каждые там, 2-1,5 часа делать какой-то перерыв. Причем, и как вот даже еще говорили наши педагоги, менять работу физическую на умственную. Поэтому если там, ты, например, работал, учился, точнее, подготавливался там 2 часа, усердно штудировал какую-то там документацию, читал, отдохни, проветри комнату, попей чайку, даже полежи, отдохни, чтобы мышцы немножко расслабились. Если ты читал, там, посмотри видеолекции, послушай видеолекции, то есть смени канал восприятия. Потом, после этого, тоже отдохни, и потом можно вернуться, например, там, к тому же изучению литературы.
Чем заполнить эти перерывы?
Важно, чтобы была смена умственной нагрузки с физической. А физическая нагрузка вообще очень важна, если мы говорим про длительный период эмоционального стресса. Все-таки подготовка к экзаменам – это длительный период эмоционального стресса. И нет ничего лучше, чтобы помочь себе справиться с этим стрессом – это регулярная физическая нагрузка. То есть, с одной стороны, это и отдых, с другой стороны, это возможность справиться с эмоциональным стрессом. То есть мы убиваем на самом деле 2 зайца. И это очень здорово. Если говорить про то, чем еще важно наполнить, вот современные исследования говорят о таких простых вещах, которые мы и так с вами знаем. Но когда нам наука про это говорит, оно звучит как-то по-другому. Вот исследователи, которые занимаются вопросом, как восстановить свое внимание, как делать так, чтобы концентрация внимания была более продолжительной, а умственная работа была более продуктивной, говорят о том, что очень важны прогулки. И прогулки не просто на свежем воздухе, а на природе. Дело в том, что именно взаимодействие с природой обладает определенным воздействием, опять же, на нашу нервную систему. И есть еще такая рекомендация от специалистов в области психического здоровья. Они говорят, что можно не просто гулять, а можно еще дать себе задачу находить что-то, что тебе нравится и приятно во время прогулки. Так мы еще определенным образом формируем настрой, ну, свое настроение, да, создаем сами, вот таким простым способом. Это такие 2 важные составляющие, которые часто, на самом деле, которыми часто пренебрегают. Когда родители обращаются за консультацией, психологу говорят, как нам сделать так, чтобы ребенок лучше смог подготовиться к экзамену, им как раз часто сообщают, что нужны физические нагрузки, необходим здоровый сон, потому что речь идет действительно о длительной и достаточно сложной работе.
Действительно, как это банально бы не звучало, но вот именно когда у человека есть режим дня, неважно, чем он занимается, он студент, он ученик, он взрослый человек, когда есть какой-то постоянный так называемый ритуал, то мозгу гораздо легче справиться с любым стрессом, потому что он знает, у него есть какие-то опорные точки, которые он делает в одно и то же самое время. И вот поэтому и учиться, да, например, и готовиться лучше в одно и то же время. Например, там утром вы встали, и, например, там с 10, с 11 часов у вас идет, вы выделяете там 4 часа на подготовку. Мозг уже к этому времени будет готовиться. И все свои ресурсы он сконцентрирует максимально вот именно на познавательной деятельности. Поэтому, действительно, это очень банально, но это максимально эффективный режим дня.
Ну, то есть в советах не нужно изобретать велосипед. Достаточно выполнять простые физические упражнения, гулять, соблюдать режим дня и...
Иногда, да, сложно начать с чего-то одного. Все равно какой-то вид деятельности кажется более привлекательным,
конечно,
чем другой. И когда хорошо, когда у нас есть выбор. А для подростков это особенно важно. Да, поэтому не только физические нагрузки, хотя у них есть преимущества, не только прогулки могут помочь. Отдых – это такая еще и субъективная, на самом деле, вещь. Нам доставляют разные вещи, удовольствие, радость. И когда мы их выполняем, мы наполняемся приятными переживаниями, у нас появляется ощущение легкости. Поэтому можно составить список приятных дел, которые занимают там, от 5 до минут до получаса. На самом деле это бывают очень разные занятия. И их тоже вставить в режим, да? То есть радовать себя в течение дня регулярно. Это вообще принцип нашей любой рекомендации. Любая рекомендация должна выполняться регулярно, то она не будет давать такой хороший эффект. И делать приятные для себя вещи. Еще очень хорошо помогает восстановиться общение, хорошее, доверительное общение. И на самом деле очень часто, когда подростки выбирают индивидуальный формат подготовки, они себя лишают возможности более хорошо готовиться, если они соберутся, например, группой и обсудят саму, ту же самую тему. Да, они отвлекутся на какие-то посторонние вопросы, поговорят про то, что им интересно, но в какой-то момент они все равно вернутся к теме, да, связанной с экзаменом. Поэтому важно вот это использовать, потому что мы же знаем, что общение очень важно, особенно, конечно, когда мы говорим про молодых людей, да, взрослеющих, у них общение имеет большое-большое значение. Вот можно совместить приятное с полезным, и действительно показывают ряд нейрофизиологических исследований, что в рамках доверительного, приятного общения выделяется, ну, каскад гормонов, которые тоже помогают, с одной стороны, эффективно справиться с стрессом, с другой стороны, все равно эмоциональная составляющая, когда мы вспоминаем информацию, очень важна. Поэтому наполнить положительными эмоциями еще содержание, да, через вот это приятное общение тоже важно. Вот хотела немножко расширить.
Ну, конечно,
чтобы,
да,
чтобы была возможность выбрать и немножко по-другому посмотреть на какие-то, ну, привычные вещи. Потому что иногда кажется, что если работа, она должна быть обязательно тяжелой,
да,
в тяжелых условиях.
Да? Долго, изнурительно, тяжелой.
С чем-то приятным.
Да, вот как раз-таки правильно я понимаю, что если мы хорошо, эффективно отдохнули, будь то 5 минут, 10 или даже, вот, может быть, сменили вид деятельности, то и запоминание, то и работа будет продуктивней, запоминание лучше. Вот есть ли какие-то секреты, как эффективнее запоминать, вот чтобы оставшееся на работу время было не просто долгим, а продуктивным? То есть можно долго-долго учить и не выучить. Это нужно сделать эффективно, продуктивно. Как это сделать?
Вы знаете, многие забывают, что наш мозг – это такая же мышца, которую можно тренировать, и у которой есть периоды тренировки и периоды восстановления. С нашим мозгом точно так же. Ну, вы уже знаете, что есть кратковременная память, когда мы что-то такое прочитали, вот она находится в этой кратковременной памяти. И мозгу нужно время, чтобы эта информация там переварилась и перешла в долговременную память, в которой она будет находиться, из которой мы можем в любое время эту информацию достать. Если, например, вот нам нужно запомнить какую-то очень важную информацию, большой объем памяти, то нейробиологи, они рекомендуют эту информацию читать перед сном еще раз. То есть мы днем мы, например, прочитали, записали себе, может быть, какую-то лекцию, шпаргалочку, да. Ее перед сном мы еще раз читаем и уже ложимся спать без телефонов, без смартфонов, без всего. И именно ночью происходит тот самый волшебный момент, когда наш мозг очень-очень активно работает, и вся эта информация переходит в долговременную память. Утром мы проснулись, еще раз это прочитали, все, эта информация уже запечатлилась во всех отделах, каких только можно. Опять же, таки, очень эффективно, да, вот раз уж мы заговорили про шпаргалки, родители тоже это очень спрашивают, они: как это так, шпаргалки нельзя писать? Я им всегда говорю, пусть ваш ребенок пишет. но только не вот эти вот мысли пушечные, mm-hmm. которые мы в школе раньше писали, да, а нормальную, структурированную, да, может быть, с какими-то графиками, рисунками. Потому что когда ребенок это пишет, у него задействуется огромное количество отделов мозга. Да, там это и мышечная память, и зрительная память. У него идет задействованы отделы креативного мозга. Да, то, что он думает, как это скомпоновать информацию, чтобы лично ему это было легко запомнить. Поэтому я поэтому говорю родителям, пускай пишут.
Но это же не призыв брать эти шпаргалки на экзамен.
Нет,
их
это
нужно
помогает
написать,
структурировать, да. потому что угу. мы же не будем переписывать весь учебник. Это Конечно. Глупо, это и долго. И поэтому мы что делаем с информацией? Мы ее обрабатываем, угу. структурируем, вытаскиваем всю воду, оставляем только сухой остаток и его как бы сохраняем таким образом, чтобы это было эффективно вот лично этому человеку, этому ребенку.
Угу. Людмила, что еще вот да, есть из методов интересных?
Лену внимательно слушала. Мне кажется, очень важный принцип Елена обозначила, что действительно важно поработать с информацией. Мы говорим про уже взрослых людей, да? У них уже не механическая память ведущая, как у дошкольников. Они действуют через понимание смысла. Поэтому если вы работаете с информацией, анализируете ее, она усваивается. Очень важно подтягивать свой опыт, да? Ассоциировать информацию своим жизненным опытом, с какими-то другими знаниями, которые вы получили до этого. Также память очень важно актуализировать, потому что есть идея, да, что мы так или иначе все как-то запечатляем. Проблема в том, как это
вытащить. Конечно.
Да, проблема оттуда достать. И как раз вот это доставание эффективно, если вы делаете это регулярно. И есть такая очень хорошая рекомендация. Перед тем, как продолжать готовиться, да, изучать какую-то информацию, припомнить, от чего вы уже про это знаете. Или, например, если говорить про то, что анализировать информацию, включать мышление, можно взять два разных учебника, разных авторов, которые слагают одну и ту же тему, да, прочитать вот главу, которая посвящена одной теме, и параллельно сравнивать, да, искать различия. В этот момент вы действительно подключаете мышление, идет анализ информации, и материал действительно лучше усваивается. То есть все-таки центральным, если мы говорим про, чтобы у нас лучше действительно запомнилось, является то, чтобы мы понимали хорошо материал и с ним работали, и использовали его в жизни. Кстати, вот мне очень нравится история, когда предлагают прочитать, рассказать другим, провести урок по какой-то теме. Но, в конце концов, если вам не дают в школе такую возможность, это же не может быть постоянно, да, как какая-то практика разово так бывает, то можно своим друзьям, знакомым, членам семьи рассказать. А ты знаешь, ты вообще знаешь про это? Вот так. Тогда в таком, опять же, возвращаемся к значимости общения. Приятного, хорошего общения. Мы актуализируем свою память. Мы как раз достаем, и в следующий раз, как вам действительно нужно будет этой информацией воспользоваться, это будет легче, чем если бы вы к этому не обращались.
Я помню, что те билеты, которые я рассказывала одноклассникам, потом уже однокурсникам, с ними как раз я справлялась легко.
Легче
потому
всего,
что ты объяснил другому. А вот как раз если вернуться к выражению «напряги память», Людмила, вы об этом немножко упомянули, да, сначала, прежде чем брать какую-то информацию, мы должны напрячься и припомнить. Это про это?
Да. Об этом шла речь. То есть нужно, получается, регулярно, периодически, в смысле, как можно чаще, заставлять нашу память работать, заставлять мозг, получается, извлекать информацию из тех отделов, где она там где-то ее сохранила. Да? То есть, и тогда тот пример, который вы рассказывали, мне очень понравился. Это правда такое классное наблюдение. Обычно это наблюдение приходит уже с опытом обучения в институте, потому что там все готовятся к сессии, приходит какой-нибудь не очень радивый студент, и говорит, расскажите хоть чего-нибудь. Еще бывает, везет достать у тебя этот билет, то есть приятно с полезным. И действительно, эти темы хорошо запоминаются. Поэтому, например, готовят те же разные части и в общении рассказывают друг другу, объединяются. Все-таки за то, чтобы те, кто готовится к экзаменам, объединялись и помогали друг другу.
Комьюнити подготовки к экзаменам.
Да. Поэтому они бы смогли друг другу помочь и себе, действительно, более закрепив хорошо этот материал, и другому, кому они рассказывают. То есть вот я прям хочу, чтобы взяли это на заметку.
Да, это действительно очень важно. А еще многие думают, что чем больше я прочитаю вот сейчас накануне, тем больше запомню. Ну, информация не успеет уйти в долговременную память. Все, я себе напихаю сейчас накануне или там за несколько дней до экзамена информации, она вся останется. Вот правда это или миф? Елена, давайте начнем с вас. Расскажи.
Ну вот давайте присядем 1000 раз, а потом куда-нибудь побежим. Получится у вас? Ну вот, вот моя любимая аналогия. Мозг да. — та же самая мышца. Ну вот напихали вы в нее кучу информации. Во-первых, вы не успели отдохнуть, потому что вы все свое время сидели и читали. Как бы хорошо вы ни старались развить свою память, все равно у любого... У любой мышцы, у любого организма есть какой-то ресурс, да, вот про что говорила Людмила, когда есть период максимальной эффективности. Если вы продолжаете там 5 и 6 часов сидеть читать, все, вы уже сидите, вы глазами водите по строкам, но вы уже не понимаете, что вы читаете. Эта информация у вас не уложится, вы устанете, у вас будет стресс, вы не выспитесь, а на утро у вас будет каша в голове. Поэтому мой совет в течение всего года ходить на уроки, учить, и перед экзаменом спокойно, адекватно, без фанатизма распределять и время занятий, и время отдыха. Потому что именно в период отдыха, когда мы, грубо говоря, ничего не делаем, наш мозг активно работает и всю эту информацию по полочкам раскладывает. Поэтому вот перед, особенно вот, да, вот есть такой момент, в ночь перед экзаменом максимально да. сидеть, не спать, и в 5 утра с мешками под глазами не выспавшись пойти и завалить экзамен. Вот.
А что все-таки стоит вспомнить, припомнить вот как раз накануне экзамена, на что обратить внимание?
Ну, я даю совет за день до экзамена вообще ничего не учить. Угу. Потому что нужно максимально отдохнуть, сходить вот погулять с друзьями, пообщаться, заняться своим хобби, дать себе расслабиться. Потому что за одну ночь чудо не произойдет. Если вы не учили, да, то вам нечего будет вспоминать. Если вы готовились, мозгу нужно это все спокойно перевести в долговременную, успокоиться, набраться сил, покушать, погулять, там, встретиться с друзьями. Поспать хотя бы просто это. И уже на следующее утро, выспавшись, можно там еще раз пробежаться по каким-то основным параметрам, которые вызывают у вас наибольшие какие-то переживания, и уже спокойно пойти сдавать экзамен.
Людмила, а вы бы что еще припомнили?
Думаю, да. Но я подумала сначала, когда задали вопрос Елене, что мифы просто так не рождаются.
Ну да.
Наверняка были люди, у которых получилось использовать такую стратегию, она для них оказалась эффективной. И, наверное, действительно, может, кто-то сможет в таких условиях какой-то результат получить. Но тут вот всегда действительно нужно знать риски. То есть не просто, что там психологи рекомендуют отдохнуть. А вот а для чего они это рекомендуют? Да. С чем это связано? Да? Связано, что действительно нервная система необходимо восстановиться, чтобы потом мобилизоваться и справиться с сложной задачей. Вот метафора с мышцами мне очень нравится. Действительно, должны понимать, что взять сразу там 20 килограмм, может, и поднимем. А как мы себя потом чувствовать будем?
Все будет
какие будут последствия? Yeah. Это одна история. Другая история, я вот думаю про то, действительно, всем ли подает рекомендация, например, совсем отдыхать и ничего не делать. Люди разные. Есть более тревожные, есть менее тревожные. Я думаю, что если, например, есть какой-то червячок, который потачивает и говорит, что там вдруг я там что-то призабыл и не помню, может быть, имеет смысл открыть это и посмотреть, чтобы успокоиться, убедиться, что ты правильно думаешь, или там... что-то забыл, еще раз себе напомнил об этом. То есть тут таких прям жестких правил нет. У нас тема же разговора про баланс, который нужно найти. Да. И вот баланс такая штука, я думала о том, а как же он правда находится? Потому что мы же все разные.
Конечно.
Да, мы знаем там. Сколько-то времени в среднем человек там может быть активным, столько-то ему нужно восстановления и так далее. Мы правда все разные. Поэтому тут очень важно быть внимательным к себе. Так или иначе, вы про себя что-то уже знаете. Какой я, сколько мне нужно времени. У меня действительно получается мобилизоваться, собраться в последний момент. Или это вообще не моя история. Были в моей жизни такие ситуации, когда я была эффективна? Или нет? Вот мне кажется, тут именно важно проявить внимание к себе, замечать действительно, когда я устаю, какие у меня вообще признаки усталости, в какой момент. Я начинаю тереть глаза. глаза. Или я начинаю там, например, как-то сползать.
Зевать, сползать, да.
Вот эти все истории. То есть все-таки, когда мы говорим про поиск собственного баланса, это про действительно знание себя и через внимание к себе. То есть делать перерывы тогда, когда я действительно устал. Отдыхать целый день, если я понимаю, что действительно, я понимаю, что нужно восстановиться, и действительно для меня это будет хорошо. Ну, а если, правда, я чувствую, что мне бы хорошо себя где-то, ну, как сказать, подстраховать.
Самоуспокоение, опять же, очень хорошо будет работать.
Мне кажется, какое-то время можно этому уделить, если человек будет после этого спокойней. То есть все равно индивидуальные различия, мы никуда от них не идем. Но общие тенденции необходимо учитывать.
Спасибо вам огромное за такие советы. Ребята, узнавайте для начала себя и обязательно во всем соблюдайте баланс.